Ну что, помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам весь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы поговорить о смерти, о переходе человека в жизнь вечную, как о процессе. До сих пор мы достаточно много говорили о том, что связано со смертью, с воскресением человека в жизнь вечную, в терминах соответствий. Или же в технических терминах строения человеческого сознания. Были лекции, посвященные тому, что такое человек, который живет после смерти, что это на самом деле вот это вот то, что называется рациональным сознанием человека, которое облекается там в новое соответствующее духовное субстанциональное тело. Но и мы в основном были сосредоточены именно на внутреннем смысле небесного учения веры. То есть, как вы помните, на прошлых проповедях и доктринальных классах мы говорили о том, что все, что написано в небесном учении веры, по соответствию, соответствует, не имеет в себе внутренний, скрытый духовный смысл. И, соответственно, все, что там сказано о смерти и воскресении человека, точно так же, как и то, что там сказано о нациях и народах, о землях во Вселенной и так далее, несет в себе прежде всего вот этот вот внутренний смысл, который говорит о духовных процессах, происходящих внутри человеческого сознания, в процессе его возрождения. То есть ангелы, когда они слышат о смерти, они думают только о духовном возрождении, то есть о смерти старого человека и рождении нового. Но, тем не менее, слово, вплоть до своего смысла буквального, является божественных истин. И сила слова заключена именно в его последних началах. И последнее начало слова небесного учения веры говорят именно на языке нашего человеческого, мирского сознания. То есть, когда там описывается, как человек умирает, что с ним происходит после смерти, все это имеет и правдиво, и в своем прямом, непосредственном смысле. То есть в смысле, относящемся к столь привычному нам набору, ну, состояния жизни, которое для нас проходит в пространстве и во времени. И вот сейчас, сегодня, я хотел бы именно сосредоточиться на вот в этом прямом смысле небесного учения веры, на том смысле, который для большинства людей, стоящих вне церкви, на самом деле является и наиболее интересным в нем. Потому что люди, стоящие вне церкви или впервые знакомящиеся с небесным учением веры, более заинтересованы в том, чтобы изучать вещи, посвященные там именно вопросам жизни человека после смерти, его воскресения, обретение нового тела, встречи с родственниками и друзьями. И только по мере своего совершенствования в духовных состояниях человек начинает все больше и больше внимания уделять тем внутренним, находящимся вне пространства, времени и личности, сущностям и духовностям, которые обретаются во внутреннем смысле небесного учения веры. Но для человека, особенно пока он пребывает в материальных состояниях своей памяти и своего сознания, и своей жизни, Все вопросы, связанные с вечной жизнью, представляют очень непосредственный и исключительный интерес. И это потому так, что смерть является в жизни человека материального, то есть в жизни человека, относящей к той части его сознания, которая относится исключительно к миру природному, и именно в той части сознания, в которой по преимуществу люди современные обитают, так вот смерть является, пожалуй, главнейшим и актуальнейшим событием для современного человека, заслоняющим фактически все остальные события его жизни. Даже верующие люди, когда они рассуждают там о жизни после смерти, о рае и об аде, о посмертной судьбе, о возрождении и так далее, все-таки ударение во всех этих рассуждениях у них делается на то, что мы будем жить после смерти. Потому что именно в своей жизни после смерти современный человек не уверен больше всего. Я уже не говорю о том, что большинство в этом сомневается, а многие попросту и не верят. Но даже те, которым по религии вроде бы полагалось быть стопроцентно убежденным в том, что их ждет жизнь вечная, для многих из них это продолжает оставаться не более чем желательностью, то есть упованием, надеждой, а не реальным фактом их веры. Если же для человека это не стало столь же реальным и совершенно однозначным, как скажем, убеждение в том, что завтра солнце взойдет, и если он заснул, то он проснется и будет новый день, если с ним особо ничего не случится во сне, то для человека все вопросы, связанные с внутренним духовным совершенствованием, становятся более или менее абстрактной религиозной догмой. Для того, чтобы быть сосредоточенным на вопросах духовного возрождения и внутреннего преобразования, как на актуальной, насущной и вполне, так сказать, реальной задаче, человек прежде всего должен быть стопроцентно убежден, что она, задача эта, относится к некой существующей реальности, а не к некоему упованию его ума, в которое ему очень хотелось бы верить, но не более того. И небесное учение веры, в отличие, допустим, от Библии, Евангелия, дает нам очень четкое и однозначное описание не просто состояния человека после смерти, в которых оно обретается, оно дает также очень четкое и однозначное объяснение тому, почему существование человека после смерти является логической и рациональной неизбежностью. И она же объясняет, почему смерть, как физический процесс в отношении тела, является совершенной неизбежностью для всякого рожденного в мире материальном. Согласно небесному учению веры, от божественного провидения, дабы человек смертью совлекал природные и временные начала и облекался бы в начало духовные и вечные. Природные и временные – суть крайние и последние, в которые человек сначала входит, что бывает, когда он родится, дабы потом введенным быть во внутренние и высшие. Ибо крайние и последние – суть вместилищами, и они в мире природном. Отсюда явствует, что никакой ангел и никакой дух не был сотворен непосредственно, но что все родились сперва человеками, и таким образом были введены в последнее начало. Оттого они и обладают крайними и последними началами, которые в себе устойчивы и неподвижны, и внутри которых и которыми внутренние начала могут быть содержимы в сцеплении. Человек сначала облекается в самые грубые элементы природы. Тело его состоит из них. Но смертью он совлекает их и удерживает чистейшие элементы природы, ближайшие к духовным. И эти элементы, суть тогда их вместилищем. Сверх того, в крайних или последних началах, суть совокупна все начала внутренние или внешние. Поэтому всякое действие Господне производится первыми и последними началами одновременно, и таким образом в полноте. Но так как самые внешние и последние начала природы не могут воспринимать начало духовное и вечное, для которых дух человеческий был образован такими, как они в себе, а между тем человек родится, дабы стать духовным и жить вечным, почему человек совлекает крайнее и последнее начало природы и удерживает лишь внутренние природные, которые обрамляют духовные и небесные, согласуются с ним и служат вместилищем, совершается оно отбрасыванием временных и последних природных начал, которые отбрасывание есть смертью тела. Здесь, вот в этом месте описан не просто, скажем, механизм в общих чертах происходящего человека при отрешении от последних начал тела. Но здесь дано также обоснование, объяснение того, что человек теряет и что у него остается. С точки зрения современного, скажем, вот физика, человека более-менее образованного в природных науках, все вышенаписанное представляется бессвязным бредом на самом деле. Потому что это нельзя вместить в термины современной, допустим, физической науки. То есть в этом месте еще раз важно понять, что для того, чтобы уразуметь небесное учение веры, необходимо очень четко ориентироваться в его собственной терминологии. И более того, понимать, что далеко не всегда, употребляя привычные, как нам кажется, термины, оно вкладывает в них то же содержание, которое в них вложили бы мы, по нашим представлениям, что и что. То есть в данном случае говорится, что человек, уходя в вечность, удерживает с собой тонкие природные начала. И может возникнуть вопрос, как же так? То есть, неужели духовное может соединяться с природным? Нам известно, что духовное с природным может соединяться только через соответствие. Так вот, именно потому, что мы знаем, что духовное может соединяться только с природным, только через соответствие. Соответственно, мы можем определить, что когда тут говорится о тонких природных началах, то имеется в виду о природно-духовных состояниях духа человеческого. То есть все тут сказанное на самом деле имеет отношение лишь к состояниям сознания, даже когда говорится о грубых элементах тела. Говорится именно о грубых состояниях духовного сознания, которые по внешней своей форме практически уже неотличимы у человека от телесных, то есть природных элементов. Но разница, если вы вспомните наши лекции, очень существенна. То есть состояние духовное в любом случае всегда субстанциональны. Элементы чисто природные, относящиеся к материальному миру, всегда композитны. Более того, они мертвы сами в себе. Но если бы самая внешняя оболочка духа человеческого, субстанциональная оболочка, не была бы по форме практически, по внешней форме практически так же построена, как и соответствующие им природные композитные начала, находящиеся в природном мире, между человеком и его природным композитными началами не было бы никакого соотношения и соответствия. Именно поэтому мы не видим, не чувствуем в себе духа, что те начала, которые наиболее плотно прилегают к нашим природным субстанциям, они построены в форме, неотличимой от них. И хотя между ними находится непреодолимая пропасть, заключающаяся именно вот в этой раздельной степени, когда сознание наше сосредотачивается на тех или иных формах, оно практически не в состоянии заметить разницу. То есть, если человек, допустим, ученый, будет изучать начало природное через микроскоп, и потом сознанием своим будет сосредотачиваться на началах духовно-природных, прилегающих к тем же субстанциям, которые он изучает через микроскоп, по внешней форме он различий практически не заметит. А так как степень раздельная, то он не заметит, что они между собой раздельны. Вот это парадокс. Если бы степень была продолженная, то есть вот если два шарика лежат на одной поверхности, мы в состоянии увидеть, что это два разных шарика. Если же эти шарики соединяются между собой как причина и следствие, то мы не можем одновременно видеть оба. Мы сосредотачиваемся своим взглядом или на одном, или на другом. И если они практически друг от друга внешне не отличаются, то нам кажется, что мы видим один и тот же шарик. И если мы заметим, что один и тот же шарик в какие-то моменты ведет себя, ну, допустим, если они из разного материала сделаны, один из стали, другой из резины, и мы заметим, что в одни моменты он упругий, а в другие моменты твердый, не поддающийся сжатиям, и мы будем думать, что это один и тот же шарик, то мы будем говорить, что перед нами парадокс. Он точно так же, только в гораздо большей и обширной степени, происходит и то, что связано с телесным и духовно-телесным в человеке, и то же самое, что относится к описаниям этих состояний в небесном учении веры. То есть нужно очень четко, когда читаешь небесное учение веры, всегда отслеживать, что к чему в данном случае относится. Так вот, данный отрывок говорит нам о том, что человек не просто отбрасывает природные субстанции, то есть вот эти композитные субстанции. Просто когда он отрешается от вот этих природных субстанций, начинает быстро разрушаться и отбрасываются вот те чисто природные духовные состояния, то есть начинает меняться его внутреннее духовное тело. Оно начинает принимать форму, не имитирующую форму природно-композитную, а оно начинает применять форму, соответствующую именно духовно-субстанциональным состояниям. Именно поэтому люди, поначалу пришедшие в тот мир, не замечают разницы между собою и даже часто не понимают, что они умерли. Опять же, потому что они не могут сравнивать, когда человек сразу после смерти попадает в тот мир, он оказывается в обстоятельствах, конечно, не стопроцентно таких же, каких он был в природном мире. Но он оказывается в обстоятельствах, очень близко с ними связанными и почти неотличимо от них отличающимися. Например, человек, который может сравнивать, он может понять, что вот в этом мире он общался с родственниками, которые еще находятся в мире, а в том мире он общается с родственниками, которые уже давно умерли. Но для человека умершего разницы нет, что тут он был родственником, а что там он был с родственниками. А так как он не может сравнивать, то он внутренне чувствует, что все продолжается так, как оно было. То есть очень редко Господу Духу дается размышление, позволяющее ему сравнивать предыдущие и последующие состояния. Только тогда Дух может заметить, что что-то изменилось. Чаще же всего это происходит только тогда, когда в том мире он начинает замечать, что вещи ведут себя как-то странно. Он привык, что материальные вещи ведут себя по определенному образу и подобию. И когда он начинает замечать, что те же вещи начинают приобретать совершенно новые, как ему кажется, магические свойства, именно потому что изменилась их структура, они отныне исключительно субстанциональны, а не природно-композитны, как оно было раньше. Вот тут он начинает задумываться, что в его жизни, возможно, произошли какие-то изменения. Но именно из-за того, что современный человек настолько разделен, то есть вот в этих своих состояниях, которые мы называем жизнью в теле, он пребывает исключительно в окружении вещей, которые связаны с природно-композитными состояниями материи, И только после смерти он начинает соприкасаться с теми обстоятельствами и состояниями, которые связаны именно с субстанциональными, то есть чисто духовными вещами. Именно поэтому для него вообще существует понятие смерти, перехода в другой мир, потери одной жизни и входа в другую жизнь. Ибо, опять же, согласно небесному учению веры, для людей древнейшей церкви, то есть для людей небесных, понятие смерти вообще не существовало. Если вы помните, вот на эту тему мы более подробно разбирали в предыдущих проповедях, для них сначала жизнь начиналась как для нас, то есть в состояниях сугубо природно композитных. То есть они сначала видели вещи исключительно природно-композитные. Но по мере своего роста и развития не только тела, но и своего ума, так как у них не было вот этой вот перегородки между их высшими духовными состояниями и низшими мирскими, в их жизнь начинали вторгаться все больше и больше субъекты и предметы, связанные с миром с чисто композитным. То есть вот сказано, что с ними общались ангелы. Так как они видели мир исключительно по соответствиям, они видели духовную изнанку вещей, они никогда не видели мир таким, каким видим его мы. Даже в самую начальную свою пору своего развития. Они уже тогда видели просвечивающуюся сквозь них их духовную составляющую, то есть составляющую, связанную с их субстанциональной сущностью. Вот я приведу такой пример, например, дерево. Когда мы видим дерево, мы видим исключительно его природно-композитную составляющую. Хотя в дереве, между прочим, заключены все уровни бытия по этому, по степеням раздельным. То есть духовное, небесное и даже восходящее к самому Господу через человека. Так вот, мы видим только плоскую проекцию этого всего на мир композитный, на поверхности вот этого композитного природного мира. Потому что, как вы понимаете, никакого дерева, как отдельного предмета, не существует в мире композитном. Мир композитный, это в определенном смысле это иллюзия. Это отражение на поверхности вот этого материального мира всех состояний природного мира. Всех состояний мира духовного. Но так как мы видим только вот это отражение, и даже и путаем его с вот этой крупной зернистой структурой мира композитного, то нам и кажется, что существует вот это вот реальное композитно-материальное дерево. И мы не видим ничего другого. Они же уже сразу видели вот эти вот степени. Более того, для них существование вот этого сугубо композитного дерева материального, которое для нас есть реальность, для них вообще не существовало. Они видели, что это всего лишь отражение на плоской поверхности материального бытия. Потом у них начинали появляться существа сугубо субстанциональные. Ангелы, умершие предки и так далее. И они все больше и больше умом своим, погружаясь в эти состояния, для них мир, тот, что мы называем материальным, становился все более и более тусклой тенью. И все более и более реально проступали вот эти вот образы, связанные исключительно с миром духовным и субстанциональным. И однажды они просто совсем отрешались этой тени, то есть того, что мы назовем миром вот этим грубых материальных духовных состояний. Одновременно с этим они глубже погружались во внутреннее духовное состояние. То есть они отрешались одновременно и от своего тела, и от мира, как от уже незначительной, не играющей никакого значения тени. То есть для них не было воскресения из смерти, потому что для них не было и смерти. В духовном смысле это очень важно. И поэтому для них не было воскресения, смерти духовной, материальной и материального воскресения. Вот это очень важно. Для человека живущего нет смерти. В том числе и природной смерти. Из этого становятся понятны вот эти слова в Евангелии, когда Господь говорит, кто в меня умерует, не умрет никогда. А потом, а если и умрет, то оживет. То есть тут переданы вот эти два состояния. Человека уже окончательно возрожденного, находящегося исключительно в состояниях духовных, То есть для такого человека смерти вообще нет. Теоретически, если мы в состоянии будем достигнуть такого состояния, для нас смерть тоже вообще исчезнет. Для нас будет просто отрешение от вот этой вот тени, грубых природных состояний. А дальше идет для духовных людей. Если и умрет, то живет. То есть духовно он уже мертвый. Невозрожденный духовный имеется в виду. Но у него есть возможность жить. Соответственно, когда это проецируется на то, что мы называем непосредственным своим восприятием, индивидуальным, или же своей непосредственной личной реальностью, то для человека небесного нет понятия жизни, смерти и воскресения. Для него есть понятие жизни и перехода из одного состояния жизни в другое состояние, совершающегося плавно. Точно так же, вот как для нас это можно сравнить в наших состояниях, вот мы мучимся над какой-то задачей, не можем ее решить. А потом у нас приходит просветление, мы видим, как она решается. И мы уже забываем обо всех муках, связанных вот об этом виде нерешенной задачи, мы уже видим решенную. Это вот как бы слабое отражение того, как они переходили от жизни временной к жизни вечной. Но для нас, для духовных, все это остается, ну скажем, не более чем духовной историей. И для нас вполне насущной реальностью является именно наша жизнь в мире природном, наша смерть и наше воскресение к жизни вечной. Со всеми соответствующими этим обстоятельствам переходами. Именно поэтому для большинства людей наличие жизни вечной вообще является чем-то гипотетическим, а то и эфемерным. Потому что они сознанием своим живут вот исключительно среди этих грубоматериальных состояний. Они думают, что они живут в мире природном, ничего подобного. Человек как существо духовное не может жить в мире природном. Хотя в нем и собраны все начала Вселенной, и природные, и духовные. Но природное начало и духовное в нем все же отделены вот этой вот степенью, последней степенью. И его последнее природное начало к его чувствам и к его личности не могут относиться, ибо чувствует и живет только дух. Если его духовно-природное начало находится практически в полной форме его тех начал, в которых они завершаются, то есть природно-композитных, и он не видит вот этой вот разницы по степени, то отсюда возникает иллюзия, что он живет в мире природном. Соответственно, он себя связывает со всеми процессами, происходящими в мире природном. То есть разрушаются, все разрушается. Там деревья умирают, гниют, их срубают, камни рассыпаются, люди умирают, животные погибают и так далее. И поэтому он, живя вот среди иллюзий, заблуждений ума, вызванных вот этим, как говорится, непосредственным практическим опытом, и лишенный всякого нытия, которое может подсказать ему, что все это не так, он начинает в результате это принимать за чистую монету, и жить так, словно это и есть реальность. Но это именно самое глубочайшее заблуждение, так как де-факто его тут нет. Хотя в определенных состояниях ума, но он себя чувствует так, как это реальность, неизбывная реальность. Причем отрешиться от этой реальности, почувствовать, что это не реальность, обычному человеку очень сложно. Вот для этого, скажем, на Востоке используют всякого рода медитации и так далее. И все равно, на самом деле, даже человек, сознательно отрешавшийся от тела и прошедший через эти состояния, если не изменена его вера, очень часто будет считать, что то, что он видел, когда он отрешался от тела, есть не более чем эфемерные картинки воображения. Именно поэтому, скажем, когда люди верующие рассказывают о своем опыте трансцендентального ощущения, то есть когда они себя чувствуют вот в этих более высших составляющих бытия, людям неверующим, те глубоко убеждены, что в данном случае они имеют человека, который просто, ну, зациклился на собственных фантазиях. Почему? Потому что они верят только в единственную реальность. То есть актуальной верой своих ощущений. Поэтому для них процесс отрешения от тела и перехода к жизни вечной является исключительно, прежде всего, внутренней травмой сознания. Более того, небесное учение веры говорит, что человек, который не верил в духовную жизнь, то есть жизнь после смерти, до своей смерти, не в состоянии в нее поверить и в целую вечность. Это кажется вообще совершенно оглушительным парадоксом. Как же так? То есть он уже реальным опытом вроде бы поставлен в рамки такие, что нельзя не признать очевидного. И тем не менее вера в человека – это нечто, что превосходит его, скажем так, личный, непосредственный опыт. Поэтому люди, которые уже с точки зрения нас, живущих здесь, умерли, обретаются в мире духовном, продолжают считать и будут считать так в целую вечность, что они все еще продолжают жить в мире материальном. Кстати, большинство обитателей ада, ну, так и продолжают считать, что они все еще живут миром природным. Они отрицают все духовное, то есть духовная составляющая бытия, Бога, ангелов, неба. И они верят только в те грубо материальные состояния, которые от них отняты. И так как они не могут подняться в возвышенно духовное, они обитают в вот этих тонкоматериальных состояниях ума, которые с духовной точки зрения выглядят как темница. Потому что с духовной точки зрения тело и материальное – это темница, в которую заключен дух. Но пока мы обитаем среди иллюзий совсем уж грубого вот этого состояния бытия, пока мы окружающее воспринимаем только в его собственном грубом материальном свете, нам наоборот кажется, что мы, ну, живем очень хорошо и свободно. Человек же, хоть раз поднявшийся над этими состояниями, человек, который, выйдя из тела, осознал всю прелесть вот этой высшей духовной свободы подлинных, ну, субстанциональных состояний, он в мире природном всегда себя будет чувствовать как в темнице. Вот это вот почему все люди, занимающиеся медитациями в той или иной мере, почему все эти отшельники, ступники и так далее, они постоянно в мире себя чувствуют подавленно, угнетенно. И люди сугубо материальные, вот эти, так сказать, мажоры, их не могут понять. Им кажется, ну что им еще надо? Тут же вокруг прекрасный мир, посмотри. А разница-то в том, что они видали его подлинную сущность. И они не просто знают, они это как бы чувствуют на уровне ощущений, что вокруг них сплошная темница. Они уже знают высшее состояние духовной свободы. И поэтому они ненавидят вот эту оболочку, заключающую их, ну, как узник ненавидит свою тюрьму. Но для человека обычно природного, даже если этот человек, скажем, считает себя верующим, ходит в церковь, посещает богослужение, по доктрине верит в то, что его ожидает жизнь вечная по завершении жизни телесной, то есть который не ощущает, что жизнь вечная здесь, сейчас и актуальна рядом с ним, просто в несколько иной степени, для этого человека, и мы по преимуществу являемся именно вот таким человеком, процесс умирания, процесс перехода из одного мира, как ему кажется, в мир другой, является очень актуальным и воспринимаемым как непосредственно реальность процессом. И именно поэтому небесное учение веры вот для таких вот людей дает описание того, что они будут чувствовать реально, как происходящее, в тот момент, когда их духовное начало будут отрешаться от своих телесно-композитных отражений. Когда тело не может более отправлять службы своей в природном мире, согласно мыслям и чувствам духа своего, истекающим из духовного мира, то человек, как говорится, умирает. Вот заметьте, это как говорится. Это сбывается, когда дыхательное движение легких и систолическое движение сердца прекращаются. Но человек на самом деле не умирает, а только отрешается от тела, служившего ему здесь на земле. Дух человека находится в самой внутренней связи с дыханием легких и биением сердца. Мышление разума с дыханием, а чувство любви с сердцем. Поэтому отрешение духа и совпадает с прекращением этих обоих движений. Дыхание легких и биение сердца составляет ту самую связь тела с духом, с разрушением которой дух остается сам по себе, а тело, покинутое жизнью духа своего, стынет и гниет. Дух человеческий потому находится во внутренней связи с дыханием и сердцем, что все жизненные отправления не только в общности, но и во всех частностях своих зависят от дыхания легких и биения сердца. Отделяясь от тела, дух человека еще несколько времени пребывает в нем, но не долее, как до последнего удара сердца. Время это различно, смотря по роду болезни, от которой человек умирает. У иных биение сердца длится долее, чем у других менее. Как только биение сердца останавливается, так человек восстает. Это совершается самим Господом. Восстанием, или обычнее воскресением, называется вывод духа из тела и введение его в мир духовный. Дух человека отделяется от тела не ранее, как по прекращении биения сердца, по той причине, что сердце отвечает чувствам любви, то есть самой жизни человека, ибо из любви каждого истекает и жизненная теплота его. Поэтому, пока биение это продолжается, есть и соответствие, а с ним и духовная жизнь в теле. То есть совершенно очевидно, так как материальное является лишь слепым и заключающим отражением духовного, то она не может перестать действовать, она не может начать действовать самостоятельно и перестать отражать духовное. То есть сбой вот этого связи духовного с так называемым материальным, на самом деле это связь высших духовных состояний с состояниями природно-духовными, прилепленными уже почти к состояниям природным, то есть самым последним началом Вселенной. И вот этот вот сбой на самом деле, это не сбой в связи природного, чисто природного с чисто духовным, а это сбой внутренних духовных состояний, состояниями духовно-природными, в которых находится в этот момент тело человека. То есть на самом деле все, что мы называем миром природным, оно не впаяно жестко по степени продольной, именно с природными составляющими Вселенной, а оно с ними как бы бьется в унисон. То есть это все еще последнее, самое-самое последнее, самый-самый низ мира духовного. Соответственно, все процессы, которые после этого начинают происходить с телом, то есть гниение, остывание, разложение, все это не проявление духовного в чисто материальном, а это проявление духовного в духовно-природном, то есть в более низком и грубо духовном. Вот это очень важно понимать, что, конечно, высшее духовное с грубо духовным тоже разделены степенями продольными. То есть не продолженными, а степенями раздельными. Поэтому с точки зрения человека, как бы кажется, что какая разница. То ли я уже нахожусь в мире чисто материальном, то ли на одной степени над ним приподнятым. Но на самом деле это очень важно. Потому что даже на одну степень приподнятая, это состояние уже более композитное. Вернее, состояние более субстанциональное, чем композитное. Оно уже не чисто композитное. И поэтому все процессы, которые там происходят, они не чисто, так сказать, процессы, которые можно описать физикой, химией и так далее, а они процессы, которые описываются исключительно законами соответствия, по науке соответствия. Поэтому вот это вот разложение, когда человек отрешается от своих состояний грубо духовных, то есть происходит как бы расслоение его самого прилипшего к телу сознания. Оно отделяется от вот этих вот состояний своих самых низших, которые начинают распадаться. И внимание сознания, которое находилось вот чисто на вот этом слое, прилипшем к миру природному, сосредотачивается по степени на одну ступеньку выше. От этого происходит ощущение, ну, перехода, то есть умирания одной жизни и рождения жизни другой. Но тут важно понимать, опять же, что в чисто физических терминах, ну, ощущениях. Вот, например, сказано, что происходит тогда, когда, ну, последний удар сердца. То есть останавливается сердце, которое мы называем чисто материальным. Но у человека на самом деле сердце тоже построено по степеням раздельно. Точно так же и дыхание. Вот в другом месте небесное учение веры говорит, что люди древнейшей церкви имели некое внутреннее дыхание. Вот заметьте, внутреннее дыхание. И потоп для них был тот, что это внутреннее дыхание остановилось, и они были просто удушены. То есть они умерли от удушья. Та же часть из них, которая смогла перейти на внешнее дыхание, которое свойственно современному человеку, та часть сумела как-то сохраниться. Они в Библии называются нефраимами дальше. Но тут возникает странный вопрос. То есть неужели человек может одновременно дышать и воздухом духовным, и материальным? Люди, которые воспринимают небесное учение и веры сугубо, ну, природно, вот как, например, в General Church, они в это упираются лбом и становятся в каком-то совершенном изумлении. То есть концы перестают связываться одно с другим. То есть получается, что человек одновременно дышит и духовно, и материально. Более того, что человек может жить только одним внутренним дыханием, то есть духовным, что, в общем-то, нонсенс. С точки зрения всего нашего опыта. Да и, в общем-то, с точки зрения здравой логики тоже. Так вот, для этого надо знать, что когда говорится о дыхании духовном, имеется в виду, что в человек существует одновременно на нескольких раздельных уровнях бытия. Только современный человек, для него вот эти высшие духовные уровни бытия, они не его собственные. Вот вы помните, мы говорили, что современный человек, его личность, личная расположена только на самом последнем материальном уровне. А его связь с первым началом или с Господом обеспечивается стоящими по степеням между ним, Господом, как высшей степенью Вселенной, и вот этой последней степенью, его последними духовно-природными началами, различным ангелам. То есть ангелы духовные обеспечивают духовную степень, которая в нем отсутствует. Ангелы небесные обеспечивают небесную степень, которая в нем отсутствует. Но это не его, то есть он как бы инвалид. Он как бы, ну, на духовных костылях ходит. И возрождение заключается в латинское слово regeneration, похожее на русское регенерация. Можно назвать чисто медицинским термином наращивание. В нем вот этих вот степеней его собственного тела. То есть тело человека состоит из множества степеней. Более высших, то есть более субстанциональных, и низших, которые кажутся более композитными. Но даже самая последняя степень, которую мы назовем степенью тела природного, которая кажется уж композитной дальше некуда, это все равно композитность начал субстанциональных. Это не композитность того, что мы называем миром природным, где композитность совершенно чистая и мертвая. Каковая композитность только облекает и заключает вот эти последние начала композитности духовной или природно-духовной. Соответственно, когда говорится о прекращении удара сердца, это имеется в виду, что вот эти внутренние происходят сбой. Нарушение вот в этих истекающих по процессам соответствий. Как? Потому что грехи и несовершенства, называемые болезнями, они разъедают вот эти состояния. Когда человек рождается, вот ребенок, в нем сначала царствует начало духовное и небесное, даже вплоть до его вот этих вот, ну, природно, почти материальных начал, то есть духовно-материальных начал. То есть, когда мы гладим ребенка, мы чувствуем вот эта мягкая кожа, вот эта плоть, которая, вот смотрите, младенцу даже самые страшные болезни вроде не страшны. Почему? Потому что его плоть отражает состояние духовное и небесное. Но это не его собственное состояние. Состояние его соби, то есть его собственное состояние, еще настолько хилое и незначительное в этот момент, что они практически не проявляются. Но вот эти состояния и есть собственный ребенок, это и есть рудимент его личности. Тот дух, который получен от отца и который получил свое внешнее от матери. И вот эта плоть его собственная начинает постепенно прорастать, вот эту вот плоть, полученную им по соответствиям от ангелов небесных и духовных. А надо помнить, что когда мы говорим плоть, мы относим к состояниям последним, вот этим вот духовно-природным. То есть ничего материального. Материальное только заключает и отражает вот эти процессы, происходящие на самом нижнем уровне бытия. И вот по мере его развития, она как раковая опухоль разъедает вот эту вот плоть духовную, небесную, полученную от Господа, которая на самом деле есть Господня плоть в человеке, и которая в Библии называется вот этими реликвиями. Помните, вот первая глава Аркана Целестия, реликвии. То есть, по сути, личность наша – это та раковая опухоль, которая уничтожает наше тело. И если эта личность не будет возрождена, регенерирована, то она его в конце концов убьет полностью. В духовном дневнике есть такая фраза, что если бы Господа не распяли, он жил бы вечно. Интересная фраза, нет? То есть у Господа не было вот этой изнутри разъедающей его раковой опухоли, называемой личностью. Потому что основу своей личности он получил от Иеговы, то есть от Бога, от вечности. То, что он получил от матери, то, что разъедало его тело. Вот заметьте, у него были плохие состояния, возможно, даже какие-то болезни, по крайней мере, угнетения психические. Все это развеивалось по мере искушений. То есть, если бы его сняли с креста еще живого, когда он подали бы соответствующую медицинскую помощь и излечили бы, то он бы жил вечно. Почему? Потому что в нем бы тогда жила высшая божественная личность. Но это была бы жизнь вечная в его едином отделенном теле. То есть тогда не было бы спасения для нас всех. Почему? Потому что его высшее божественное начало заключались бы в конкретное, индивидуальное телесное начало. То есть нужно было разбить вот эту последнюю оболочку, которая оиндивидуаливало его. То есть Бог был бы в творении во всем своем совершенстве, но нам бы тут места не было. Мы бы все вымерли от вот этой внутренней разъедающей раковой опухоли. Поэтому по провидению Господнему он должен был умереть. То есть все человеческое, простое человеческое, в нем в результате должно было бы умереть. Должно было умереть. И только тогда он приобрел абсолютно, то абсолютно божественное даже в последних началах, которым он может прорастать в наших душах, то есть подрезательство вот этой раковой опухоли, прививать туда часть своего вот этого лично материально-природного и через это дарить нам возрождение и возможность к вечной жизни. Вот это, кстати, тоже одно из таинств вот этого Господнего прославления, которое лучше мы понимаем, если понимаем суть того, что такое есть наше тело. Вот это материально-духовное, которое мы называем природным. И отсюда следует, что вот эти вот болезни, которые разрушают тело, то есть от чего происходит сбой сердца? То есть сердце и сознание приходят к нам из небесных, от духовных начал, и находят свое завершение в последней степени, то есть духовно-природной. Но в этой же духовно-природной степени находится то, что называется нашей собью, которая не имеет никакого прямого отношения ни к духовному, ни к природному, а является их извращенным, противоположно-зеркальным отражением, которое борется и разъедает прямое отражение. То есть человека как бы два отражения действуют, царствующих в нем духовных и небесных начал. Отражение, которое относится не к его личности, и которое дает жизнь его телу, и отражение, которое находится к его личности, и которое есть перевернутыми, искаженными отражениями, которые эту жизнь разъедают. То есть фактически человек постоянно пребывает в состоянии медленного умирания и борьбы с этим умиранием. То есть в духовном смысле он как бы смертельно больной, который постоянно бьется в огонь, вот-вот умрет. И только божественный милосердие, ему как бы постоянно оказывается вот эта помощь, то есть вот это тело возрастает и борется с его личностью, которую это тело пытается уничтожить, с его собью. Так вот, для большинства людей эта борьба фатальна. Рано или поздно соб съедает. Ну, вот это безличностно-вечное в нем. Если человек успел получить хотя бы ростки возрождения, то хотя вот эта плоть в нем, его соб съедает и убивает вот эти реликвии, то есть начало на уровне, которыми оно живет, все равно вот этот росточек потом прорастает в вечность, то есть начинаются какие? У него останавливается сердце. Он приходит в тот мир, и там он происходит через опустошение, то есть от него отрезается вся эта. Особенно остается вот этот маленький кусочек регенерированной, возрожденной ткани, насажденной ему от Господа, который развивает его спасаемую личность, вечность. Вот эта вся совокупность процессов создает, кстати, иллюзию одной личности. То есть спасение все-таки какой-то конкретной личности, а не просто умирание человека и новой жизни в нем Господа. Кстати, вот в этом аспекте очень интересен опыт людей, переживших так называемую клиническую смерть. То есть, потому что в одном месте в небесном, вот тут говорится, что человек, так сказать, воскресает по отрешению от тела. В другом месте говорится, что человек еще 3 дня пребывает в мире, то есть он воскресает только на 3-й день. И люди, пережившие клиническую смерть, у них сердце обычно остановилось уже. То есть, по идее, дух уже как бы отрешен от тела. Но до какого-то момента сохраняется возможность все-таки возвращение, то есть там что-то 7 минут, пока не наступили необратимые изменения в мозг. Да. То есть мозг, как мы знаем по небесному учению веры, наиболее близко связан именно с духом человека. То есть на самом деле духовное в теле человека имеет вид вот этой вот полусферы. А все, что мы привыкли видеть как человек, вот эти пальцы, тело и так далее, все это по соответствиям является внешними символами вот этих вот, потому что духовное человека состоит из чего? Из побуждений воли, которые обретаются в формах его мышления. То есть побуждение — это как бы суть, а форма — это вот эти вот его мысли, идеи, составляющие его разум. Так вот, до какого-то момента вот эти вот 2 тела, они еще могут быть, эта связь может быть восстановлена. Но я думаю, что люди, которые прошли вот эту духовную, ну, в смысле клиническую смерть, они прошли только самое первое состояние, которое испытывают умирающие. Помните, у Сведенборга в «Аркана Целестия», вот то, что я прописал, то, что я прочитал здесь, это было заимствовано из «О небе и об аде». Если же мы возьмем книгу «Тайны небесные», там описание состояния умерших дано в более подробном изложении. То есть Сведенборг описывает, что когда наступает вот эта вот остановка дыхания самого нижнего, то продолжается дыхание внутреннее. Вот это дыхание внутреннее, это дыхание тела, того же тела человеческого, на более высокой степени раздельной. И там есть свои атмосферы. То есть человек на самом деле одновременно дышит на всех уровнях бытия. Но на каких-то уровнях за него дышит ангел, потому что у него там нечему дышать. И вот в тот момент, когда наступает сбой процессов согласования, То, что до сих пор выступало единым телом, из единой реальностью, из чего человек видел только самую последнюю ступень этой реальности, то есть то, что он называл своим материальным сознанием и своей материальной жизнью, эта реальность вдруг начинает распадаться, и он видит отдельные ее составляющие. И первая составляющая, которую он не видит, но чувствует, это составляющие находящихся при нем ангелов небесных, которые пытаются ему дать вот это небесное состояние жизни, то есть возродить в нем небесную жизнь. Если в нем нет ничего небесного, то это составляющая отрешается, это не его составляющая. Вот там описывается, что он видит, что он как бы уходит от ангелов небесных и спускается к ангелам духовным. Но это все иллюзии. Нечему спускаться. У него не было индивидуального на уровне ангелов небесных. Это вот когда начинает распадаться эта единая реальность, вот он видит, как бы он спускается. Он приходит к ангелам духовным. Если и тут у него нет своей составляющей, он как бы спускается ниже. И идет ниже, 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 пока не приходит вот состояние, где его реальность есть. В основном это так называемый мир духов. То есть духи, которые тоже очень близко прилеплены. То есть они еще почти что композитны. Они еще почти не вышли из уровня вот этой композитности, уровня высших субстанциональностей. Так вот, эти 7 минут, пока человек может восстановиться, они захватывают этот, они видят туннель, они видят вот это восхождение, они видят вот до того момента, как они доходят до уровня каких-то, кто-то видит, вот многие вышедшие из состояния клинической смерти вспоминают, что небеса. Вспомните, они видят красивые сады, они видят замечательных каких-то чистых людей, они видят там ручьи, небо, иногда солнце. И тут их возвращают. То есть реальность снова схлопывается, ей не дают пройти весь процесс до конца. Потому что весь процесс до конца на самом деле заходит гораздо дальше. То есть если они отрешатся от высших реальностей, если наступит нарушение их связи с божественным началом по соответствию, это, видите, начинается сбой, нарушение связи состояния, исчезает, так сказать, небесная составляющая, духовная составляющая, потом природно-духовная состоящая. Вот если человек опускается до уровня своей подлинной личности, и все составляющие разрушены, все, тело восстановить невозможно, потому что тело жило именно вот этими составляющими небесными и духовными. То есть наступают, как говорится, необратимые биологические изменения. И вот тут начинается самое интересное на самом деле. То, что не расскажет ни один человек, побывавший в клинической смерти. То есть человек в этом состоянии, часто невозрожденный, обычный человек, доходит до уровня, практически не отличающегося от его уровня природного, в котором он жил. То есть он присутствует затем в комнате, вот он видит, свое тело лежит. Он снова себя чувствует в своем теле. Как... Потом он как бы из него выходит, он вроде над ним парит. У Сваденборга есть одна фраза, я искал цитату, я ее, к сожалению, не нашел, но я ее потом найду. Когда он говорит, что из человека сначала по смерти, сначала отрешается от грубой материи тела. То есть, но остается еще тонкая материя. Тонкая материя, это мы называем чем? Электромагнитной составляющей, правильно? То есть сначала из человека выходит вот этот вот образ, его можно назвать неким электромагнитным объемным фантомом, который в состоянии воспринимать реальность вот этого лежащего, он еще видит свое тело. Вот оно лежит холодное, он как бы над ним парит. Потом этот человек выходит, то есть... 3 дня, как обычно, ну, по преимуществу, он все еще блуждает в этой реальности, но уже без своего грубого материального тела. Он может стремительно куда-то перемещаться, возвращаться назад, он видит, как его тело хоронят. И в обычном своем состоянии вот эта электромагнитная составляющая реальности должна раствориться, И человек должен окончательно, ну, как бы возродиться уже в мире духовном. То есть он должен перейти на те состояния духовно-природные, которые с его телом и с реальностью, связанные с этим телом, уже не имеют вообще ничего общего. То есть он начинает жить уже в некой совершенно другой реальности. Но я как бы не хочу сейчас эту тему поднимать, но это такая достаточно существенное тело. Многие могут задержаться в этом мире и надольше. То есть это как бы совершенно отдельная тема, вот этот мир, который существует рядом с нами, вот этих вот застрявших между миром телесным и миром чисто духовным. А, скажем, вот в старые церкви знали о существовании этого мира, его называли миром воздушных духов. Кстати, очень четкое определение, потому что они как бы носятся в воздухе. Но если человек застрял на этом состоянии, то он как бы и не дух, и не материальное тело. Он обладает некими зачатками вот этого, того, что можно назвать тонкой материей. Хотя, опять же, я подчеркну, это не материя. Точно так же, как наше тело, по сути, в том, что оно относится к живому, это тоже какие-то самые нижние духовные состояния, а не, собственно, материя. Но вот на этом уровне духовное начало сочетается с тонкой материей, то есть электромагнитной. Они из него могут формировать подобие тела, вот отсюда вот эти возникающие привидения, которые, кстати, хорошо формируются именно вот там, где есть туманы. То есть там, где электромагнитное тело может путем превращения в аэрозольные капли вот этих вот мельчайших капель тумана сформировать подобие тела материального, такого грубо материального. Но эти существа, им, чтобы жить, нужна энергия. Потому что их энергия, они как бы все время стремятся рассеяться. Поэтому они присоединяются, они могут жить в живущих людях. Они подключаются к их энергетическим центрам, одни из них выпивают энергию. Вот отсюда легенда о вампирах. Причем, если они пьют энергию, они заставляют этого человека пить энергию окружающих. Вот знаете, вот говорят, что типа люди-вампиры. Там ходят, пьют энергию окружающих. Заметьте, люди-вампиры всегда сами без энергии. Потому что они энергию перекачивают тому, кто в них сидит. Они в данном случае сами как бы жертвы. Отсюда произошли все вот эти легенды, которые нашли свое завершение вот в этих жутких мертвецах, которые пьют кровь человека. Да, они пьют кровь, но эта кровь называется энергией. Что на самом деле для человека ничуть не лучше, чем если бы из него выпили вот эту реальную жидкость биологическую. И вот эти существа, они не выносят чего? Солнечного света. Почему? Солнечный свет их развоплощает. Это как бы чистейшая энергия, которая убивает их последнее тело, которым они цепляются за вот эту псевдоматериальную реальность. Реальность нашего с вами мира. То есть реальность, в которой они с нами обретаются в одной реальности, вот этой духовно-материальной. И тут они создают целые как бы вот облака, такие слипшиеся в атмосферах, которые носятся, которые над целыми странами пребывают, над целыми народами. И они очень сильно на нас пытаются влиять. То есть они же руководят, так как они могут жить в человеке, они могут руководить его сознанием, его чувствами. Они могут, сливаясь частично с ним сознанием, получать через него те удовольствия, которых они лишены. То есть они жаждут телесных удовольствий, а их не имеют, потому что тела у них нет, через которое они могли бы получать. Поэтому они очень заинтересованы в том, чтобы жить в человеке и через него получать ощущения, удовольствия. Но человек на самом деле их из себя может изгнать. Потому что человек все-таки хозяин своего тела. А они в нем всего лишь временные гости. Если человек находится в состоянии просветления от Господа, то они к нему даже подойти близко не могут. Для них энергия таких людей сугубо смертельна. Она их воплощает не хуже, чем солнечный свет. А может быть даже и лучше. Поэтому подлинно верующие люди, больших проблем с этим не имеют. им вся эта тварь могут доставить неприятности только через других людей. На них они непосредственно влиять уже не могут. Но, опять же, подчеркну, в обычном состоянии человек через максимум, через 3 дня, в таком вот состоянии промежуточном, то есть вот когда вот эта же еще электромагнитная составляющая связывает его с этой реальностью, однажды, каким-то утром он как бы возносится в лучах солнца, поднимается все выше и выше, окончательно развоплощается вот это его последнее, связанное с этой реальностью энергетическая составляющая, и он воскресает уже в другой по степени реальности, которую в небесном учении веры называется миром духов. То есть эта реальность, опять же подчеркну, относится к сознанию вот этого большого человека, неба. И эта реальность имеет прямую связь с тем состоянием, которое нам, у нас принято называть рациональным сознанием. То есть все мы причастны к этой реальности внутри себя. Только так как мы ее не видим, мы ее иногда чувствуем, то нам кажется, что это реальность неких абстрактных идей и возможностей, составляющих наше сознание. Но это мы ее чувствуем, как реальность неких абстрактных идей и возможностей. По сути, она в себе совершенно однозначно обладает своей гораздо более расширенной, чем наша, атрибутикой, связанной с реальностью. Хотя там все предметы ее составляют. То есть те, кто обретаются в ней, видят предметы. Они видят горы, долины, города, реки, дороги. И там эти предметы уже сугубо субстанциональны, а не композитны. Вот, например, Сванборг говорит, что учение в слове соответствует городу. Но это имеет и обратную связь. Человек, обретаясь в каком-то учении, в нем обретается вот этот вот город на уровне мира духов. То есть он полностью расположен, он носит в себе целый город, населенный. Различными духами, которые ходят там по улицам, бродят по дорогам, как-то живут, сражаются, любят, обманывают, просвещают, учат. А человек вот наш воспринимает в себе как некое абстрактное учение, которое в нем укоренилось, в общностях которых он находится. А вот в этом учении есть бесчисленные частности, которые и составляют всю совокупность реальности там находящуюся. То есть в каждой общности есть бесчисленное количество частностей. И вот это очень важно понять, что то, что нам представляется абстрактностями нашего сознания, то, что мы читаем в слове, есть соответствие, там дорога соответствует там какому-то продвижению духовному, вот мы продвигаемся духовно, а в нас на самом деле есть реальная вот эта дорога, по которой внутренне ассоциированные с нами духи идут. А в нас это выглядит, в нашем сознании так, словно мы совершенствуемся в каком-то учении. Вот именно в этом смысле человек как бы последнее звено небесного порядка. Всех этих реальностей, которые в частностях своих заключены в общее состояние его сознания и его чувств. Ибо человек на самом деле, по сути, является чувством. Вот говорят, что у человека есть господствующая любовь. Эта господствующая любовь имеет господствующее побуждение. Его воля состоит из многочисленных побуждений. Но господствующим в этой воле есть некое центральное побуждение, которое является ближайшим восприемником его господствующей любви. И человек, по сути, на самом деле, есть не вот эта внешняя реальность, со всеми ее атрибутами, которые он называет своим телом, там, глазами, мускулами и так далее. А человек в чистейшем виде, вот мозг, который в ближайшем виде содержит все волю и разумение, вот он есть вот это побуждение, обретающееся в форме своего разумения. Но это становится очевидным только тогда, когда человек отвлекается от иллюзий, которые он называет реальностью материального мира и своим телом, и которая для него выглядит как умирание в этом мире и воскресение в другом, и только тогда он обретает свою подлинную форму. Как говорит небесное учение веры, теперь, так как мыслит дух человека, а не тело, и мыслит по удовольствию своего чувства, и так как дух человека есть его дух, живущий по смерти, то явствует, что дух человека есть, безусловно, ничто иное, как чувство и затем мышление. То есть мы имеем дух и тело. Тело – это последняя составляющая, в которой заключается вот этот дух, который живет по смерти. То есть те составляющие, которые относятся к последним началам нашего бытия, они имеют свое начало и свой конец. То есть когда наша особь их разъедает, и они распадаются, то как бы обнажается вот этот наш подлинный человек, или же вот этот вот наш дух. Для нас это выглядит именно как процесс умирания. Но по сути, если этот взгляд, ну, посмотреть, так сказать, в его подлинных состояниях, это именно распад вот этой внешней оболочки и через нее проступание подлинного человеческого начала. Дух всякого человека есть чувство и затем мысль. И так как всякое чувство принадлежит любви и всякая мысль разумению, то всякий дух есть своя любовь. И затем свое разумение. От этого, когда человек мыслит только по духу, что бывает, когда он дома, размышляет в себе, то мыслит он по чувству, принадлежащему его любви. Из этого можно видеть, что человек, становясь духом, что происходит по смерти его, есть побуждением своей любви и есть лишь тем мышлением, каковое может происходить исключительно от этого побуждения. Он чувство дурное или вожделение, если в нем была любовь ко злу, и чувство доброе, если в нем была любовь к добру. И каждый обладает чувством добрым, настолько избегает зол, как грехов, и чувством дурным, насколько не избегает зол. Надобно знать, что любовь жизни, которая есть царящую любовью, остается у каждого по смерти и не может быть отнята. То есть, когда у человека происходит разрушение вот этого его композитных, самых нижних состояний, вот человек, в принципе, себя склонен считать своей личностью. Вот эту личность, которая спаяна вот с этой самой последней реальностью. Но эта личность, она композитна. В нем его собственное составляет только часть, как бы царя этого царства. Но в нем есть и бесчисленное множество всего остального. Отсюда человеку возможно показывать те чувства, которых в нем, в его личности нет, думать о том, чего не приемлет его любовь, делать то, что он бы на самом деле не смог делать по внешним, ну, по внутренним своим, по внешнему побуждению, именно потому, что вот это вот наше сознание, оно совершенно композитное, составлено из разных влияний. Но человек бывает сам собой только тогда, вот сказано, когда он в своем доме находится, когда он глубоко уходит в внутреннее начало своего духа и отрешается от всех внешних причин и побуждений. На самом деле не так уж многим людям это дано. То есть большинство людей, они как бы впаяны жестко в эту композитную реальность. Они себя настоящих не знают. Именно поэтому после смерти, когда они приходят в мир духа, они очень долгое время проводят, вот, как бы оставаясь такими же людьми, какими они были в мире. То есть в состоянии делать добрые дела, злые дела, быть рациональными и наоборот иррациональными. Почему? Потому что настоящая личность в них не проявлена еще. Вот это вот побуждение, составляющее их суть, глубоко спрятано и часто окружено внешними формами, то есть разумение, составляющими разумения, которые к этому побуждению не имеют никакого отношения. Так часто человек, который после смерти превращается в страшного демона ада, в этой жизни выглядит вполне нормальным, добродушным, хорошим, приятным в общении, замечательным парнем там, или девушкой замечательной, прекрасной, хорошенькой. Вот вы заметьте, особенно когда люди молоды, вот там подростки, в первой своей юности, все выглядят прекрасными. Там Ребята выглядят более или менее, ну, если не брать совсем уж патологических случаев. Вот в них есть хорошее побуждение, они добывают, что-то делают разумное, что-то делают умное, порядочное. Девушки все как одна прекрасны. И только по мере развития особи, когда они входят в более внутреннее служение, когда жизнь от них требует не казаться, а быть, вот тут и проявляется их подлинное нутро. И это проявляется до такой степени, что меняется даже лицо, взгляд, вот этот характер. Сначала меняется характер, потом меняется лицо, взгляд. И если мы сравним человека там в 20 лет и в 40, то это как бы разные личности. Хотя наоборот, вот тогда это была личность замаскированная, и вот только тут он входит в свою настоящую личность. Личность, относящуюся к его особе, являющаяся следствием господствующего в нем вот этого центрального побуждения. И важно понять, что вот это внутреннее в человеке, вот эта внутренняя степень, она не духовная, то есть если она не духовная и небесная, то она в нем природно духовная. И так как она сформирована в образе противоположным духовным и небесным началам, которые царствуют в нем, но его не являются, то оно является образом ада. И образ неба в нем укореняется только тогда, когда в нем появляется хотя бы свое собственное, я уже не говорю о собственно небесном степени, которое относится именно к его личностному. Я говорю не личности, а личностному. То есть присваивается ему как его собственное. Небесное учение веры говорит, что не знающий, каково небо, никаков ад, не может вовсе знать, каково духовное начало человека. Духовное начало человека есть его дух, живущий после смерти. И это потому, что духовное начало или дух человека есть во всей той форме, в которой небо или ад. Никакой нет разницы, кроме той, что небо или ад очень велики, а дух очень мал. Или что одно есть образом, а другое типом. Поэтому человек относительно духовного начала или духа есть в самой малой форме неба или ад. Ведомый Господом есть небо, а ведомый собственно собью есть ад. То есть по внутренним своим началам человеку не нужно ждать, чтобы умереть, чтобы прийти в небо или в ад. Они уже в нем вот сейчас. Он уже внутренне в них обитает. Просто он пока этого не видит, потому что это он внутреннее воспринимает сквозь пелену, сквозь завесу, которую мы называем миром природным, или же вот этой природной реальностью. И вот это внутреннее все время стремится прорваться в нем. То есть редко бывает так, чтобы внутреннее человека составляло одно исключительно небо. Вот единым из духовных людей таким был Господь. Вот его внутреннее составляло исключительно небеса в универсальной форме. И тут было бы наоборот, то есть если бы внутреннее разорвало вот эту завесу внешнего, и оно постепенно разрывало вот по мере его, ну, как бы искушений, борьбы с ними и прославления, то когда оно разорвало бы, то жизнь в нем в теле окончательно победила бы смерть. То есть он стал бы бессмертным небом уже в телесной оболочке. У человека же это бывает наоборот. Его ад постоянно стремится вот эту завесу разрушить. Это даже в человеке возрождаемо. И когда аду это удается, и он разрушает первую оболочку, человек переходит в мир, то есть эта оболочка, она тоже многогранна. Вот есть ее чисто внешняя, которая называется нашей внешней или природной реальностью. А есть ее более внутренняя, которая называется миром духов. Это как бы две составляющие одной и той же вот этой завесы, которая отгораживает человека его подлинную реальность, которая есть или небо, или ад. И вот когда вот в этой своей первой завесе человек более, живет в мире более композитном, нежели субстанциональном. И поэтому он может всю жизнь прожить совершенно не так, как ему диктует его внутреннее начало. Но вот когда он приходит в мир духовный, то есть более субстанциональную, чем композитную этой реальности, то все вокруг начинает меняться. Причем изменения идут не только внутренние, что само по себе понятно, изменения идут и внешние. То есть начинают появляться вещи, более соответствующие духовным началам, которых в этом мире нет. Например, в мире духов он может встречать ангелов, которые будут получать. Он может встречать драконов. Он может заниматься магией. Заниматься магией вот в этом состоянии исключительно сложно. Даже те, кто занимаются, на самом деле, они больше, вот, помните, у нас была лекция по магии, вот эти все колдуны и ведьмы, на самом деле за них занимаются те, которые находятся вот в этой второй реальности. Просто они сюда это транслируют, а те бедняги думают, что это, так сказать, их собственная заслуга. Но вот в том мире все начинает стремительно меняться, и внутренне, и внешне. То есть образ их жизни начинает становиться все более сказочным и легендарным. То есть сказки и легенды начинают для них становиться реальностью, а то, что мы называем вот этой жестко структурированной реальностью нашего вот этого, насквозь прагматичного, логически рационального общества, начинает для них все больше и больше становиться легендой, сказкой из чего-то, даже не очень их собственного прошлого. Каждый человек, став духом, что происходит после смерти, ибо тогда он сбрасывает тело материальное и облекается в тело духовное, вводится попеременно в два состояния жизни – внешнее и внутреннее. В состоянии внешнем он говорит и поступает рационально и разумно, совершенно так, как рациональный и разумный человек в миру, и может также поучать других многому, относящемуся к жизни гражданской и нравственной. Если он был проповедником, то может даже поучать предметам, касающимся жизни духовной. Когда же он из этого состояния переведен в состояние внутреннее, а человек внешне усыплен, внутренне же пробужден, то если он был злой, сцена изменяется. Из рационального он становится чувственным, из разумного – безумным. Ибо тогда он мыслит по злу своей воли и по удовольствию этого зла, таким образом по собственному умствованию, и видит только ложь и делает только зло, принимая злость за мудрость, а хитрость за предусмотрительность. По собственному умствованию себя считает он божественным и почерпывает из своего духовного начала омерзительное ухищрение. Я видел это безумие множество раз. Я также видел духов, вводимых в эти попеременные состояния два или три раза в час. И тогда им дано было видеть свои безумия и также признавать их. Тем не менее, они не желали оставаться в состоянии рациональном и нравственном, но бросались охотно сами во внутреннее состояние, чувственное и безумное, ибо любили его больше иного, так как в нем было удовольствие их жизненной любви. То есть вот эти состояния нравственные и, скажем так, этические, в которых находится человек, это состояние внешнее. То есть они опять же относятся к композитным, в нем находящихся, но не принадлежащим к его воле. Поэтому люди внешне нравственные, благонравные, но внутренние, в которых обитает ад, когда они приходят в тот мир, расстаются очень быстро со всем вот этими внешними, религиозными, навеянными на них узами, навеянным воспитанием, нравственностью. Они сами иногда с ужасом чувствуют, как это с ними происходит. Но если в них не было зачато ничего подлинно духовного, то спасти их тогда уже не может ничто. То есть если в них был только ад, без вот этого собственно небесного, а вы помните, что ад относится к собе человека, небесное же начинается в нем, в благостыне, обретающейся чисто в его сознательной, то есть рассудочной части. И сказано, что они между собой не должны быть смешиваемы. То есть человек до смерти живет как бы двумя реальностями. Реальностями ада, заключенного в его особе, и реальностями неба, заключенными, исходящими от благостыни, обретающихся в его рассудочной части, через которую создается новая воля. И до смерти человек, возрождающийся в церкви, по преимуществу имеет как бы две воли. Одна исходит из его собственной соби, из его вот этой воли, которую он получил от при рождении. А вторая новая воля, действуя исключительно через его рассудочную часть, входит в него И как бы эти две воли входят в его жизнь, и его жизнь как бы представляется смесью дел и поступков, одни из которых продиктованы его собственной волей, а вторые продиктованы его новой волей, действующей через его разумение. И вот помните, очень важно, чтобы в человеке это не смешивалось. То есть не страшно, если в человеке одни поступки плохие, другие хорошие. Хуже, если начинается смешение, если плохое начинает себе присваивать хорошее. Если человек начинает думать, что хорошее, которое происходит в нем от благолюбия, происходит в нем от его соби, и он начинает этой соби это хорошее присваивать. Вот это самое страшное. И поэтому в жизни человека верующего, до тех пор, пока не наступило полное возрождение, а у большинства оно при, так сказать, жизни в этом мире не наступает, как бы есть два действия. Он постоянно находится в искушениях. То есть он падает, поднимается, снова падает, снова поднимается. В нем эти два человека, сцепившись, борются, человек ветхий и человек новый. И разрешение этого конфликта для него чаще всего наступает уже после так называемой смерти. То есть в той, в другой реальности, где обнажаются все концы, и где он четче видит вот эти внутренние составляющие, и вот тогда он производит выбор между тем и тем началом. Иногда человеку кажется, что он может быть преобразован еще в этом мире. Особенно, когда он находится в унижении, там, в болезни, прижат жизненными обстоятельствами. Но на самом деле этого не происходит, потому что человек обретает стойкость именно пока он находится в мире, то есть находиться в мире, это вот в этой вот сознательной первой реальности, и борется с искушением. Никто не может быть преобразован в состоянии болезни тела, потому что рассудок тогда не в свободном состоянии, ибо состояние рассудка зависит от состояния тела. Когда тело не здорово, дух тоже не здоров, хотя бы потому, что он удален от мира. Ибо дух, удаленный от мира, мыслит, это правда, о Боге, но не по Богу, ибо он не в свободе рассудка. У человека свобода рассудка исходит из того, что он посредине между небом и миром, и может мыслить по небу и по миру, и то, или что тоже по миру, по небу о мире и по миру о небе. Когда же человек болен и мыслит о смерти, о состоянии души своей после смерти, то он не в миру, вот заметьте, он уже не в миру. И духом он в отвлеченном состоянии. В одном этом состоянии никто не может быть преобразован, но может быть укреплен, если до болезни был преобразован. То же самое с теми, которые отказываются от мира и от всех дел мирских, и только мыслят о Боге и о небе и о спасении. Вот почему, если те же самые люди не были преобразованы до своей болезни, они становятся после нее, когда умрут, такими же, как прежде были. Заблуждение мыслить, что иные люди могут покаяться или получить какую-либо веру в болезнях, ибо ничего нет активного в этом покаянии и ничего нет от благолюбия в этой вере. Почему в той и другой все принадлежит устам и ничего сердцу. То есть вот в этом месте четко видно, что когда человек болеет, он уже ближе к состоянию так называемой смерти. То есть он глубже, он отрешен от мира, и он глубже погружен в свое внутреннее начало. Вот поэтому, кстати, можно сказать, что сон – это репетиция смерти. То есть в сне человек отрешен от своих внешних начал и более погружен в свои внутренние. Тогда он более чувствительным к реальностям, там находящимся. И то же самое о медитации. То есть через медитацию вызывается вот это искусственное отрешение от телесных начал внешних. И человек как бы больше приходит в то состояние, которое он придет по разрушению этих телесных начал. То есть очень глубокая медитация потом может закончиться именно физической смертью. То есть таким полным отрешением от телесных начал, после которых человек, ну, уже не может вернуться. Но еще что в этом важно, что вот она, кстати, описывает состояние человека по отрешению от тела, что в теле человек или приобретает путем постоянной борьбы с искушениями вот это состояние, которое может быть укреплено в том мире, и он получает спасение, или не приобретает, и тогда укрепляться нечем. Часто, когда человек ведет жизнь в миру, верующий, ему кажется, что он погиб безвозвратно. Ему кажется, что вот он вот сейчас умрет и все. Что у него никогда не будет спасения, что он на всю жизнь обречен аду. И это мысли, навеваемые злыми демонами. Потому что именно пока человек думает о своем спасении, пока он за него борется, пока он хочет отрешиться от своих вот этих вот старых состояний, внушаемых в его, так сказать, волей его соби, или же волей, полученной им от рождения, это значит, что в нем действует вот эта новая воля, которая находится в благолюбии, в его рассудительной части, и действует через его разумение. То есть, если человек думает о спасении, если он совершает, пусть не желая этого, пусть понуждая себя, дела, ведущие к спасению, то есть служение, а к спасению ведут те служения, которые человек совершает не ради своей выгоды, а ради других, то есть альтруистические дела, то вот эти служения в нем засевают именно спасение. А если он не присваивает их себе, то эти две воли в нем не смешиваются. И в нем постепенно растет вот это вот спасение, которое потом, когда он приходит в мир духовный, укрепляется. То есть как это укрепляется? Там он попеременно впадает в состояние, когда он то полностью отдан своей вот этой вот воле, которую он получил от рождения, когда он может безумствовать, совершать страшные дела и все. Потом он возвращается в состояние среднее, он оценивает. И если у него было засеяно желание этому сопротивляться, он через это начинает ненавидеть вот эти свои состояния. И когда он ненавидит, когда он укрепляется в своей ненависти к ним окончательно, Господь его уже вводит только в состояние небесное. И эти состояния, так сказать, связанные с его собственной собью, от него раз и навсегда отсекаются. И он уже уходит к своему вечному месту в небе. Вот почему это называется опустошениями. То есть человек опустошается от всего злого себе и возводится только исключительно в доброе состояние. И это происходит, если он жизнью в мире, то есть вот этими делами, совершаемыми против своей соби, принуждая себя, приобрел вот эту базу для спасения. И наоборот, если человек не боролся со злом, если он был религиозен чисто внешне, если он много рассуждал о спасении и так далее, но это не воплощалось в конкретных делах, то есть чем проверяется? Вот у многих благостыня живет в этой части сознательной, у всех фактически. Вот помните, мы говорили в прошлый раз, что нет человека на земле, у которого бы благостыня сейчас не жила. Но если эта благостыня не находит воплощения в конкретных делах, то после смерти человек от нее опустошается. То есть вместе с этой своей сознательной частью он оставляет эту благостыню и живет уже исключительно в сознании, связанном с его господствующим побуждением. То есть его побуждение тогда становится сутью, а вот это его сознание становится внешней формой. И тогда он окончательно превращается в демона ада. Но опять же, людям очень склонны часто думать о том, будут ли они спасены, и более того, желать подтверждения того, что они будут спасены. То есть знать, буду я спасен или не буду. Так вот, небесное учение веры говорит нам, что это все от лукавого, что это наваждение, происходящее опять же от той же соби. Почему? Так как предвидение будущего отнимает самую человечность, которая в том, дабы действовать в свободе по рассудку, то этому не дано никому знать будущее, но дозволено каждому делать заключение о будущих явлениях по рассудку, вследствие чего рассудок со всем ему принадлежащим в своей жизни. Отсюда происходит, что человек не знает участи своей по смерти или не знает события до его появления. Ибо если бы знал, то не думал бы он по-внутреннему, как должен поступать или жить, дабы этого достигнуть, но думал бы лишь по-внешнему, что достигает, и такое состояние закрывает внутреннее его духа, в которых обитают главнее всего.